Спасибо.
Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 6, Дьяна-йога, текст 5. Ударит атманатманам, атманам авасадает, атмайвахьятмано бандур, атмайварипуратманахам. Перевод стиха. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. Комментарий Шрилы Прабхупады. В разных контекстах слово «атма» может переводиться по-разному – тело, ум или душа. В системе йоги особенно важными элементами являются ум и обусловленная душа. Поскольку центром деятельности в практике йоги является ум, слово «атма» в этом стихе означает «ум». Цель йоги – обуздать ум и освободить его от привязанности к объектам чувств. Здесь особо подчеркивается, что ум необходимо приучить действовать так, чтобы он смог вытащить обусловленную душу из трясины неведения. В материальном мире живое существо находится во власти собственного ума и чувств. По сути дела, чистая душа остается в этом мире только потому, что ее ум находится под влиянием ложного эго, которое стремится господствовать над материальной природой. Поэтому ум необходимо научить противостоять соблазнам материальной природы. Тогда обусловленная душа будет спасена. Живое существо не должно деградировать из-за привязанности к объектам чувств. Чем сильнее оно привязано к ним, тем больше запутывается в сетях материальной жизни. Самый лучший способ освободиться от материальных привязанностей – заставлять ум всегда действовать в сознании Кришны. Чтобы подчеркнуть это, Кришна употребляет слово «хи». Человек обязательно должен сделать это. В ведах сказано: «Манаева манушьянам каранам банда мокшаях, бандая вишая санго, муктья нирвишая манахам». Ум может стать причиной рабства, а может и привести к освобождению. Поглощенный мыслями об объектах чувств, ум превращает человека в раба, а отрешенный от этих объектов освобождает его. Амрита Бинду Упанишад 2. Таким образом, ум, всегда занятый деятельностью сознания Кришны, поможет человеку достичь высшей ступени освобождения. Ударит атманатманам, натманам авасадает, атмайвахи атмано бандур, атмайварипур атманахам. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. Сейчас, я надеюсь, вы получите ответы на свои вопросы, которые были заданы до этого. Я очень надеюсь, что вы возьмете для себя практические моменты, чтобы применить их в жизни. Потому что когда мы начинаем применять это знание в жизни, мы видим, как оно работает, и начинаем очень сильно вдохновляться. Есть такой фильм «Миларепа» про великого буддийского йогина на Тибете. И там он отомстил врагам своей семьи, овладев магией. Там обидели его род, отобрали имущество. Он обучился магии специально, мать заплатила, чтобы он отомстил. Там показывается, конечно, все это так потрясающе. Он забирается на гору, там его как бы деревушка, в долине, и он берет какую-то тряпку, туда ложит какие-то камушки, какие-то начинает заклинания произносить, и прямо над этим домом его, как бы его родственников, которые стали его врагами, сгущаются тучи. Он, произнеся какие-то мантры, бьет этими камнями, завернутых в тряпку, об землю. Из этой тучи молнии бьют прямо по этим домам. Там такая разруха вообще, как люди гибнут, дома разрушаются. И потом за ним погнались уцелевшие мужчины. Он до них убегал там по горам, вызвал там пальцем, махнул там обвал такой, камнепад вызвал, в общем, задержал погоню и спрятался у какого-то буддийского монаха. И монах решил его не выдавать. Он сказал: а нет, тут никто не пробегал, я тут один сижу давно. Те сказали: ну, старец врать не будет, и побежали дальше. А он Миларепе дал уже поесть там. И Миларепа, чтобы как-то оправдаться, говорит: ну, враги никогда не переводятся. Старый монах говорит: твои враги проистекают из твоего ума. Это попросту вопрос изучения, как контролировать свой ум. И сидит дальше, свое священное писание читает. И Шрила Прабхупада говорит в следующем комментарии, в следующей шлоке: до тех пор, пока человек не обуздает ум, все его занятия йогой будут лишь пустой тратой времени. Тот, кто не может совладать с умом, живет бок о бок со своим злейшим врагом, и потому впустую проживает жизнь, так и не достигнув ее цели. Каждое живое существо по своей природе призвано исполнять указания свыше. Пока ум остается непокоренным врагом, мы вынуждены подчиняться диктату вожделения, гнева, алчности, иллюзий и так далее. Когда же нам удается обуздать его, он добровольно соглашается исполнять указания Верховного Господа. Чем отличаются освобожденные души от обусловленных? Качеством вкуса. Обусловленные души имеют вкус к грубым вещам, к материи. Освобожденные, Брахма-Бхута, имеют высший вкус. Различие в том, к чему человек испытывает вкус. Не может быть, чтобы освобожденная душа имела низший вкус. Высшая истина – это раса. Все живые существа движимы расой, вкусом. Там, где мой вкус, туда я и пойду. Вещи, интересные для меня, определят мое развитие. Если вы знаете мои вкусы, вы знаете, где меня можно найти. Человек склонен идти в направлении своих мыслей. Вкус определяет мое направление. Есть одна история об экстазе, который снизошел на брата Бернарда, и как тот оставался от заутренней до 9 часа службы в состоянии восторга. Да, потрясающее произведение «Цветочки святого Франциска». Мне нравится читать таких, пусть даже это другие какие-то конфессии, все прочее, но как люди отрекались от всего материального, желания обрести Бога, это очень сильно вдохновляет. Брат Бернард был примером воплощенной благодати Божией среди бедных последователей Евангелия, оставивших мир ради Христа. С тех пор, как он перенял обычаи святого Франциска, он часто возносился мыслями к Богу, размышляя о божественных вещах. Однажды, когда он пребывал в церкви и слушал мессу, его дух вознесся к Богу, так что он был поражен и восхищен. Он не пал на колени и не шевелился, как другие, но остался бесчувственным, с глазами пристально обращенными к небу. И оставался в таком положении от заутренней до 3 часов дня. Он пришел в себя и обошел весь монастырь, ожидая, ибо небесное сокровище, обещанное любящим Христа, было открыто ему. И его разум был поглощен этим откровением. Так что 15 лет его сердце и все чувства были обращены к небесам. В это время он не удовлетворял свой голод, хотя и ел немного. Он говорил, что если человек не чувствует, что он ест, то его воздержание неправедно. Ибо истинное воздержание означает обуздывать себя в тех вещах, которые приятны его вкусу. Его сознание также стало столь просвещенным, что многое из божественного было открыто ему, дабы разрешить многие сложные вопросы и объяснить темные места в Писании, что он и совершал с великой легкостью. Его разум был столь отдален от всех земных забот, что он парил, подобно ласточке над землей, иногда оставался 20, а порой 30 дней на вершине высокой горы, размышляя о божественном. Брат Бернард получил дар от Бога, способность питаться в своем божественном полете, подобно ласточке. Святой Франциск охотно и часто проводил в беседах с ним день и ночь. И часто они пребывали в состоянии экстаза целую ночь, пребывая в лесу, где они встречались для того, чтобы поговорить о божественных вещах. Смотрите, как человек удовлетворен во всем. Даже есть не надо. Ну, мы, конечно, от просада не откажемся, но я говорю, что это реально возможно. Кришна движим вкусом, и Джива движим вкусом. Без вкуса мы не можем жить. Прабхупада говорит: зачем бы человек так тяжко работал на поддержание своего тела и семьи, если бы в семье не было какого-то вкуса? Это может быть вкус сексуальных отношений, либо вкус отношений с детьми. И этот вкус побуждает человека тяжело вкалывать, потому что за это он получает компенсацию в виде какого-то вкуса. Если семейных вкусов нет, он находит вкус в другом, например, в вине и так далее. Живое существо без вкуса жить не может. Когда он теряет вкус ко всему, Но заканчивает жизнь самоубийством просто-напросто. Источником вкуса является раса Мурти, одна из форм Кришны. Раса Мурти – это форма, которая источает из себя различные вкусы. Раса Радж – повелитель всех вкусов, одно из имен Господа. Верховный Господь знает вкус во всех наслаждениях. Эти вкусы в чистом виде присутствуют в духовном мире, в виде чистых рас. Либо они присутствуют в искаженном виде, в материальном мире, смешиваясь с гунами материальной природы. Освобожденные личности имеют чистый вкус привязанности к служению Верховному Господу. Обусловленные души обретают джада-расу, низменный вкус, и они становятся рабами этого вкуса. Джада значит придурок. И что главное в духовной жизни? Поменять вкус, поменять свои желания. Пожалуйста, слушайте очень внимательно. Почему так трудно преодолеть материальный вкус? Казалось бы, так легко поменять материальные вкусы на духовные. Но на практике не так-то просто. Как часто новички, какое-то откровение их нисходит во время лекции, или говорит, да это же так легко, да это же так легко. Но когда человек уже практикует какое-то время, он понимает, нет, все не так просто, как кажется. А когда он долго практикует, он становится очень снисходительным ко всем, что понимает, как сложно в течение долгого времени следовать всему правильно, не отклоняясь. Почему так непросто все? И Шримад Бхагаватам 3.32.19 говорится, слушайте внимательно, по высшей воле Господа такие люди имеют материальный вкус. Их называют трай-варгика, идущие путем трех целей – дарма, артха и кама. То есть мирская религиозность, мирское благочестие, богатство и удовлетворение чувств. Мокша, освобождение, не входит в их цели. Они даже верят в Бога, но они материалисты. Материалисты по целям. Я могу верить в Бога, но если моя цель – наслаждаться в этом мире при помощи Бога, значит, я материалист. Духовный человек ставит духовную цель – освобождение и служение Богу. Итак, люди, которые имеют материальный вкус, не могут от него легко отказаться. По высшей воле Господа на таких людях, трайваргика, лежит печать проклятия, поскольку они отвернулись от нектарных повествований о деяниях Верховной Личности Бога. Их сравнивают со свиньями, которые питаются испражнениями. Вместо того, чтобы слушать повествования о нектарных деяниях Господа, они слушают рассказы о прочей деятельности материалистов. Представьте себе, если нас прокляла высшая воля, как мы можем своим желанием взять и снять это проклятие? Нет, мы не можем. Мы проповедуем людям, даем им книги, приглашаем на лекции, они ничего не меняют в своей жизни. Мы думаем, что может быть сила проповеди зависит от проповедника, от его харизмы, шакти. Иногда да, иногда нет. Шрила Прабхупада был самым могущественным проповедником, и даже его слова не все могли принять и воспринять. Потому что люди прокляты божественной волей. Некоторым наркоманам Прабхупада говорил, вам надо сменить тело, чтобы приступить к практике бхакти-йоги. Слишком вы деградировали. Но ведь говорится, что Господь милостив ко всем. Но такое проклятие на самом деле благословение, потому что живые существа хотят этого. Бхагавад-гита 16.19. Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни. Арджуна испугался, услышит вот эти слоги. Аджа-срам, Господь говорит, навеки! Как всемилостивый Господь? Навсегда! Но Кришна не разгневался и не обиделся на нас. Кришна просто исполняет наше желание. Эти люди хотят навсегда забыть о нем. Он исполняет это желание. Он знает, что для высшего живого существа наслаждаться низшей материальной энергией неестественно. И когда живое существо получает такое благословение, в кавычках, уже самостоятельно снять его оно не может. Сегодня прозвучали слова «вот не могу», да, там и все прочее. Теперь вы понимаете, да, почему? Единственный способ изменить низший вкус – обратиться к этой же высшей воле с мольбой поменять этот вкус. И когда мы убедим Бога своей ежедневной практикой, что у нас серьезное намерение, тогда Он с течением времени уберет из нашего сердца этот низший вкус. Но только когда мы этого реально захотим. А для того, чтобы убедить его в том, что мы этого хотим, мы проявляем постоянство и упорство в практике и дисциплине. Еще одна история из похождений францисканцев. Нравятся мне эти ребята. О брате Бернарде, первом спутнике святого Франциска. Святой Франциск еще не обладал своими набожными обычаями, хотя отверг мир и подвергался столь строгой эпитимии и умерщвлению плоти, что многие смотрели на него как на безумного. Над ним издевались, как над умалишенным. Его изгоняли отовсюду и избегали общения с ним. Его не пускали на порог. Его забрасывали камнями и грязью, когда он проходил мимо. Но он уже встал на свой путь, принимая эти оскорбления и побои с таким смирением, как если бы он был глухой и немой. Тогда Бернард из Ассизи, один из богатейших и образованнейших дворян города, стал глубже вдумываться в поведение святого Франциска. Как сильно он презирает все мирское, как терпеливо он сносит несправедливость, и насколько прочной остается вера его, хотя он в течение 2 лет был предметом оскорблений и презрения со стороны всех горожан. Представляете, да? Всех! Если бы мы сюда, на Махату приходили, кто-нибудь один бы у нас камень кидал каждую субботу, да? Мы подумали, наверное, не пойду. Да нет, почему, наверное, точно не пойду? Тогда, представляете, любой в него камнями кидался, грязью там, обзывал его всяко-разно. Но он шел решительно. Так в этих христианских притчах мне понравилось, как показано. Молодой такой монах ходит, там экскурсия по монастырю, проповедует что-то. И такая матаджи какая-то такая, средних лет, говорит: «О, вы такой молодец! Как я вами восхищаюсь!» Ну все, братишка пошла. Он не сказал, вся слава Шиле Прабхупаде. То есть это все у него проникло. 4 секунды, и вас это проникнет. Вы только стали прославлять, вся слава Шиле Прабхупаде. Джая Гурудева, все. Она такой тивайшнава Врида Киджая. Неважно все, Джая Шри Кришна Бхагаван. 4 секунды. И он попал под это все. И еще больше разошелся. Да, вы правы, мы тут совершаем молитвы. Мы тут молимся вообще за всех людей. Служим. И в этом красота монашеского подвига. А настоятель, ну такой продвинутый, более, он смотрит на это все, понял, что бакточку занесло. Нет понимания абсолютно никакого. Он дал ему допроповедовать. Иди-ка сюда. У меня к тебе есть служение. Он говорит: какое, отче? Иди на кладбище. И сейчас вот любого, кого принесут, ты должен поносить со страшной силой. Говорит: ну как, батюшка? Ведь побьют. Ты забыл, что для монаха послушание превыше поста, молитвы и аскезы. Ну ладно, пошел. Он же монах, послушник. Не стоит, думает: так, кого сейчас привезут, кого сейчас привезут. Хоть бы поменьше родственников и друзей. И братва такая подъезжает, какого-то авторитета крупного убили. Тогда фотография уже такая, не внушающая никакого доверия этого покойника. И такие бандюганы идут, и вот там, ну, бандитские похороны там, гроб такой шикарный. А ему надо, он, ну, все-таки монах, хоть начинающий, но вот такой решительный. И он начал: как вообще земля носила такого человека? Как хорошо, что его жизненный путь закончился. Братва убежала. Один какой-то, как ему дал справа. И он такой сидит уже с синяком таким под левым глазом. Какую-то ложку прижимает, чтобы дальше его не опухал. Ну, батюшка, ну что дальше-то делать? Завтра опять на кладбище пойдешь. Опять? Ты помнишь про послушание? Да, помню. Превыше мольбы и аскез, молитвы и аскез, душа смирения развивается. Говорит: тут завтра пойдешь, начни прославлять. любого покойника, кого первого принесут. И он уже таким фингалом такой приходит, стоит. Ничего хорошего уже для себя не ждет. Ну, сегодня полегче, хоть прославлять буду. И вот какого-то ханурика там вообще хоронят. Ну, такие бомжеватого вида все там, мужички там, женщины все спившиеся. Это алкоголик там умер. И он... Какой это был прекрасный человек! Святой! Лучший на земле! И как начал там его прославлять. Эти друзья-то покойно переглянулись. Да он издевается над Вованом! Побежал в другой глаз его. И он уже с двумя синяками такими под глазами сидит, говорит, отче, зачем вы меня туда отправили? И он ему говорит, а что покойники? Когда ты прославлял или поносил, как-то реагировали? Говорит, да нет, покойники-то не реагировали. Вот и ты, если хочешь спастись, должен не реагировать, быть глухим, когда тебя поносят, когда тебя прославляют. В этом отношении монах как мертвец. В этом и есть красота монашеского подвига. А не в том, что мы здесь что-то там молитвы поем, там, службы там совершаем, служим там друг другу. Нет! Развитие смирения, вот что он имел в виду. Есть красота монашеского подвига. Что монах, он как мертвец. Поносят его, камнями швыряют, бьют или прославляют. Неважно. Он понимает. Это не к нему относится. И поэтому этот брат Бернардо, принц Эрнест, сказал сам себе, очевидно, на брате сём почиёт великая милость Божья. И он решил пригласить святого Франциска поужинать и переночевать в его доме. Святой Франциск принял приглашение. Бернард, решивший пристально рассмотреть святость своего гостя, приказал приготовить для него постель в своей комнате, где всю ночь горела лампа. Святой Франциск, дабы скрыть свою святость, едва войдя в комнату, улегся на кровать и приготовился заснуть. Бернард также быстро лег в постель и принялся храпеть, делая вид, что заснул. Святой Франциск, думая, что Бернард действительно заснул, поднялся и принялся молиться. Возведя руки и очи к небу, он воскликнул с великим рвением и жаром: «Бог мой! Бог мой!», в то же время проливая горькие слезы. И так он оставался колено преклоненным всю ночь, повторяя с великой любовью и пылом слова: «Бог мой! Бог мой!» и ничего более. Исполнившись Святого Духа, он размышлял о божественном величии Бога и восторгался им, проявившим жалость к бренному миру, его желавшего спасти не только душу Франциска, малого бедняка, но и множество других через него. Разум его, озаренный Святым Духом, прозревал великие вещи, которые Бог совершит во умножение совершенства через него и через его орден. И, понимая свое несовершенство и греховность, он молил и взывал к Господу, к его силе и мудрости, прося помощи и поддержки в том, что он сам не сможет совершить. Тогда Бернард, видя при свете лампы благочестивые дела святого Франциска, его выразительность и набожность его слов, и набожно внимая его словам, исполнился Святым Духом, решил изменить свою жизнь. Все раздал. Бедный, он поселился с Франциском в этом шалаше. Другой способ описать состояние нашего ума – сравнить его с горящим фитилем. Если фитиль стоит прямо, он горит ярко и без копоти. Стоит ему немного наклониться, он будет гореть тускло и начнет коптить. На основе этого примера веды говорят, что ум может пребывать в двух состояниях. Первый – татва. Ровный фитиль, много света без копоти. Когда мы видим истину, видим себя в связи с истиной, трансцендентное знание освещает всю нашу жизнь. Мы все понимаем в связи с Богом. Второе – вритти. Фитиль наклонился, света меньше, копоти больше. Материальные склонности, тенденции к материальному наслаждению. И веды выделяют 11 вритти, из них 5 связаны с нашими познающими чувствами. Гьянендрия. 5 с нашими деятельными чувствами. Кармендрия. Руки, ноги, анус, язык, гениталии. И 11 вритти – абхимана, самовозвеличивание. Когда ум занят собой, как бы мне прославиться, как бы мне выделиться. Как продвинуть себя дальше и выше? Цель духовной жизни – убрать эти вритти. Цель йоги и ведического образования формулируется читта-вритти-ниродха, то есть убрать все причины, вызывающие беспокойство в уме, то есть убрать анархии, нежелательные качества, которые мешают нам увидеть Кришну. И этот процесс называется анарха-невритти. Уничтожение анарх, то есть мы должны их стереть, нежелательные качества. Не вритти, что у вас нет анарх. Занимайтесь преданным служением. Главным лекарством, которое превратит ум из состояния вритти в татву, когда ум становится не врагом, а другом, является прославление Кришны. Киртан. Чтобы прославить Бога, нужно понимать, за что его прославлять. Музыкальное действие только на внешнем уровне идет. Внутри должно быть понимание величия, красоты Господа. В этом случае киртан будет лекарством. Для обусловленной души киртан может не иметь вкуса, потому что она имеет другие вкусы. Если мы не любим бросать Кришну в киртане, значит мы любим прославлять кого-то другого или себя. Для освобожденных душ киртан – вкуснейшее лекарство. Для обусловленных душ это лекарство горькое, но им рекомендовано его регулярно принимать. Даже если мы не чувствуем вкус киртану, мы должны знать, что киртан полезен. Если мы будем продолжать участвовать в киртане, то вкус появится. И так мы должны реально поменять вкусы. Когда мы прочитаем материальный вкус духовному, мы начинаем пытаться выжать этот вкус из всего, что нас окружает. Так же ведь? В нашем тонком теле существует определенная связь с планетами полубогов и с планетами асуров, демонов. Наше тело – кшудра-браманда, маленькая вселенная. И в ней есть связь с высшими и низшими силами. Поэтому мы порой можем испытывать низменные соблазны, когда побеждают низшие силы. И также мы можем испытать духовный порыв, когда побеждает высшая природа, в зависимости от того, кого мы выбираем объектом своего поклонения, своей молитвы. Эти космические войны между демонами и полубогами могут реально происходить в нашем теле. Это не аллегория, это реально и причиняет нам страдания. Поэтому очевидно, что контролировать свои чувства в одиночку без помощи высших сил невозможно. Астрология говорит, что проблема в том, что, чтобы получить поддержку полубогов, нужно к ним обращаться. И что-то делать. А вот демонов звать не надо. Вот это пространство нашего ума. Они сами туда с радостью приходят и начинают влиять. Но что мы делаем? Мы знаем, что Кришна находится на вершине пирамиды власти. И мы обращаемся к нему, не размениваясь на поклонение полубогам. Не надо размениваться на это. Цель материального творения – дать возможность живым существам вернуться домой к Богу. И это невозможно, если мы не разовьем в себе высшего вкуса, не разовьем зависимости от высших сил, от Кришны. Рупада говорил, уже рассказывал вам эту историю, когда после инициации, а ведь на первой инициации они только во время инициации узнали, что 4 обета нужно еще соблюдать. Они были в шоке. Кстати, хиппи, да, которые жили свободной сексуальной жизнью. Узнали, что такое незаконный секс, да, там все. Но это говорил Прабхупада, это было так естественно, слушайте, соглашаться. Но один пришел сразу же преданный, один из первых инициированных преданных, сказал Шрила Прабхупада, я не могу. Я дал обеты, поторопился, особенно четвертый принцип. Прабхупада сидел, подскочил, подбежал к нему, сказал, я же тебе дал вчера святое имя. Самого Кришну, святого имя, проси у него, он тебе поможет. И этот преданный стал саньяси, до сих пор он духовный учитель саньяси. Прабхупада говорил, что майя будет всегда нас стягивать вниз, стараться. Но мы, повторяя святое имя, за ним служим, всегда поднимаем свое сознание вверх, и Кришна победит со временем. Но, к сожалению, живые существа смотрят на мир иначе. Они ждут от этого мира наслаждений. И поэтому они остаются обусловленными по своему вкусу. Они сохраняют этот вкус и оправдывают его. Как Арджуна, он проявляет слабость сердца. В начале Бхагавад-гиты, что он делает? Он подводит под эту философскую базу. Это и есть иллюзия, невежество, наблюдать за этим миром, смотреть на этот мир в ожидании счастья. Это и есть иллюзия. Практика бхакти позволяет нам развить высший вкус. Она основана на развитии эмоциональной привязанности к Кришне. Поэтому мы смотрим не просто на божеств, а на божеств, которые красивые, нарядно украшенные и одеты. И когда мы поем, мы не просто поем, мы поем мантру на красивую мелодию. И тогда нам это начинает нравиться. У каждого есть какая-то своя любимая мелодия. Там стоишь порой на киртане, раз, мелодия. О, моя мелодия, любимая. О, это Стас такой сразу. Харибол, да, нити она. Все. Это у вас святое имя, да, этого пели. Святое имя самодостаточно, но мелодия – это некая одежда, которая украшает и без того красивого Бога. Если мы пока не способны оценить красоту Бога, мы можем оценить красоту одежды, украшения и мелодии. Поэтому божеств красиво одевают. Потому что мы на одежду смотрим, о, как здорово. Мы любуемся не красотой Бога, а красотой одежды и украшений, но это будет до тех пор, пока мы обусловлены души. Если мы не способны оценить красоту святого имени, мы оцениваем красоту мелодии. В начале практики нас иначе не привлечь. Но есть надежда, что с течением времени мы оценим не просто красоту одежды Господа или красоту мелодии, но мы оценим самого Бога и само святое имя. Один непреданный рассказывал, что такой потрясающий был садху в Вриндаване, постоянно повторял святое имя. И приехали преданные из Советского Союза. И там в храме такую дискотеку 80-х устроили. Там бегали, Хари Кришна пели, вообще какие-то непонятные мелодии. А этот садху так стоял. Это Говинда Махарадж, по-моему, был, про него рассказывал. И он подумал, все, мы там оскорбили чистого вайшнава. И он подошел к нему и говорит, вы, пожалуйста, простите эти преданные, ну, начинающие. А он так убрал руку от глаз и сказал, да какая разница, ты послушай, что они поют. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Он был в полном блаженстве, вообще его не волновало, как они это делают, какая мелодия, там, есть ли голос там или что-то еще, слух там, нет. Не может даже и толком играть-то, на музыкальных инструментах еще не умели. Но там само святое имя было, вот что его волновало, что он уже был к самому Богу привязан. Или как ученики Прабхупады сидели, пели часами на одну мелодию. Какой вкус был, какая благость уже была. Нам же нужно постоянно менять, потому что, ну, может надоедать, когда долго одна мелодия идет, уже гуна страсти. Тем не менее, мы должны развивать вкус, и для этого мы должны петь красивые мелодии, шить божествам красивые одежды, покупать украшения, и тогда постепенно вкус к материальным вещам, мелодии, одежде перейдет на уровень понимания, что святое имя и божество – это сам Господь со временем. Также и отношения между преданными не должны строиться на правильно армейских отношениях. Они должны быть теплыми. Преданные должны стремиться помогать друг другу и уважать друг друга. У тонкого тела есть три функции – эмоциональная, познающая и волевая. Из этих трех самое главное – эмоциональная. Например, если нам что-то нравится на эмоциональном уровне, то тогда мы это будем изучать. Уловили, да, в чем заключается проблема нечтения книг Шрилы Прабхупады? Не нравится нам на эмоциональном уровне. И за познающей функцией устремляется и волевая. То есть, если нам что-то нравится, мы это изучаем, и затем при помощи воли продолжаем это делать, чтобы дойти до конца, изучить досконально. Вот они, ответы на ваши вопросы. Бхакти позволяет нам развить эмоциональную привязанность к Кришне. И когда мы еще толком его не знаем, но нам уже нравится эта культура, эти киртаны, вкусный прасад, мы начинаем эти вещи изучать. И наша воля говорит нам, что мы должны продолжать это делать. Поэтому наша ответственность заключается в том, чтобы найти свой вкус. Может быть, какие-то вещи нам не нравятся? Или мы что-то не понимаем, но тем не менее у каждого из нас должно быть что-то, что привлекает нас особенно. Это тот самый крючок, который держит нас. К Шриле Прабхупаде была такая уловка, Голоб Джамунов, он сам их делал, целая большая ваза была перед выходом из храма. Я какой-то преданный собирался покинуть храм навсегда, но перед выходом
видел Гулаб Джамуна, отказаться было невозможно, он доставал один, начинал его есть, уже выходил, и его посещала мысль, как же я без просада буду, и он возвращался обратно.
И эту привязанность уже культивировать и развивать, потому что эмоциональная привязанность – это основа. Давайте посмотрим, каким образом бхакти, преданное служение, влияет на эти три функции тонкого тела. Как бхакти влияет на эмоции? Бхакти утверждает в нашем уме то, что Кришна – верховный. И эта привязанность к Кришне приводит к тому, что мы становимся доброжелательными ко всем живым существам. Развивается сострадание ко всем живым существам, ненасилие и радостный эмоциональный настрой. Такой человек становится оптимистом в духовном плане. Он вообще оптимист. В лекции там говорится, мы все скоро умрем, ха-ха-ха-ха, все вообще такие счастливые. Как помню, Каруна Пурна Мата же никак трубку не брала телефона. Ну, просто недоступно, недоступно. Я там уже заволновался, звоню, а она раз отвечает. Я говорю, у вас все нормально? Она говорит, а вы что подумали, что я умерла? Ха-ха-ха. И так вообще задорно рассмеялась, что мне вообще так тоже весело стало. Я подумал, о, в правильном настроении человек находится, очень оптимистичный. До сих пор вспоминаю, смеюсь. Таким образом, изменяется наш эмоциональный настрой благодаря бхакти. Что происходит с познающей функцией нашего тонкого тела, когда мы начинаем противовать бхакти? Происходит два изменения. Первое – способность различать, способность к анализу. Причем это различие относится к сфере духа и материи. Если мы не различаем дух и материю, мы лишены выбора. Мы не можем выбрать дух. Если мы не можем отличить его от материи, но благодаря преданному служению мы начинаем понимать, что первично и что вторично, то мы делаем это, не путать их и делать правильный выбор. Когда же Гуру Махараджи давно еще разрекламировали, как обычно бывает, преданные. Ну, сейчас уже научились продвигать правильно, но раньше там такие рекламы, а он не знал, что его там доктор наук, там, да, там, на афишах. И он спокойно говорит, что я художник по образованию и все прочее. Говорит, главное, говорит, я удивляюсь. Какие-то такие очень уж ученые люди собрались, такие видно, образованные, интеллектуальные. Потому что-то там в афише написали, наверное. И тут все так неудуменно переглянулись, когда он сказал, что он художник, нет высшего образования. В конце один встает, лекция говорит, понравилось, один встает, говорит, ну так, более-менее доброжелательно, значит, вы слушали дилетанта, вы не доктор наук? Ну, он говорит, ну да, вайшнав уже он честный, я не доктор наук. И говорит, сам неожиданно для себя сказал, ну у меня есть вкус, нюх вернее. Все так удивились. Какой нюх? Говорит, да если вы границу пересекаете на поезде, там такие дяди в погонах, таможенники, пограничники с образованием, с ними такой вот бобик без образования, без ничего, но с нюхом, с носом. И они говорят, ищи. Он говорит, вот там героин, там вот марихуана, то есть они по-разному лают, собаки на разные наркотиков. Говорит, нет вообще образования, но есть нюх. Вот так же у меня, я собака Кришны, по нюху сразу отличу духовное от материального. Поэтому нюху иду. И все, говорит, засмеялись, все так, ну хорошо, в общем, закончилось. Поэтому нам нужен этот нюх. По этому нюху, по этому вкусу мы дойдем до Кришны. Мы чувствуем, оп, нет экстаза, ну-ка здесь, оп, есть. Второй синтез. Второе изменение – объединение, понимание причины всех причин, связь всего с Кришной. Таким образом, эмоциональная привязанность к Кришне влияет на волевую функцию тонкого тела, побуждает правильно действовать на основе духовного разума, побуждает заниматься духовной практикой, побуждает заниматься благотворительной деятельностью. То есть теперь бхакти побуждает нас дать преданное служение Кришне другим людям. Если мы не проповедуем, значит у нас просто пока слабая воля. Но наша воля укрепляется тогда, когда у нас развивается эмоциональная привязанность к Кришне. Таким образом, бхакти через различные аспекты ума побуждает нас предаться Кришне на уровне эмоций, ума, разума и воли. Таким образом, ум перестает быть врагом и становится другом живого существа. Но мы должны помнить, что в основе всего стоит вкус. Либо он есть, либо его нет. Поэтому мы должны найти вкус в своей духовной жизни. Мы должны найти людей, от которых он исходит. Мы должны слушать людей, ведущих киртан, которые вдохновляют нас, через которых мы чувствуем Бога. То есть мы должны найти вкусные вещи в преданном служении для себя. Тогда в нас будет все меняться. Наш эмоциональный настрой, понимание, воля, решимость практиковать и давать другим людям это знание. Вкус меняется не сразу, потому что есть инерция, привычка. Прабхупада хороший пример показал по поводу кармы на вентиляторе. Он говорит, вы выдернули из розетки уже, но уже инерция-то есть, он же вращается, поэтому он не сразу, раз, и остановился. Лопасти продолжают вращаться, просто они замедляются, и потом останавливаются. Также наши кармы, наши какие-то низменные вкусы, наши какие-то дурные привычки. Все это сразу так трудно остановить. Как самолет, чтобы он повернуться, ему нужно заложить вираж. Самолет не какой-то вертолет, черная акула, что улетел, сразу раз развернулся и назад. Нет, он закладывает очень большой вираж, прежде чем повернуться в обратном направлении. Так же и мы, у нас чудеса на виражах происходят постоянно. Просто нужно действительно пытаться развернуться. А не круг так сделать, кольцевую такую и полететь в том же направлении опять. Наше тело привыкло к каким-то вещам, понимаете, да, в чем дело? Карма уже набрала обороты. Ноги. Карма уже набрала обороты. Если у нас сразу отобрать наши игрушки, мы будем очень сильно страдать. Так же ведь? Поэтому существует постепенный процесс, постепенное уменьшение дозы. Также и вещи, связанные с гунами страсти и невежества, не являются необходимыми для чистой души. Это является проявлением ее обусловленности, дурной привычкой. Если человек не может отказаться от этого сразу и резко, то мы предлагаем ему отказываться постепенно. Сначала даем высший вкус и постепенно убираем негативное из его жизни. С течением времени этот процесс выравнивается. Чем больше эмоциональная привязанность к Богу, тем легче бороться, например, с сексуальными побуждениями. Так я рассказывал эту историю, когда одного преданного задержали в аэропорту. И никак не отпускают. И он уже решил последнее средство использовать. Он говорит этому майору: вы знаете, я монах Хари Кришна, но я уже 8 лет не занимался сексом. Говорит, майор сразу изменился в лице, сострадание проявилось в его взгляде. Говорит, дорогой, как же так, за что? Он, вот тебе твой паспорт, иди, пожалуйста. Проводил его, сказал, удачи тебе. Что если мне бы раньше бы сказали, лет 8-9 назад, что вот тебя... Столько времени не будет секса, и дальше так же. И я бы сказал, за что? Как в тюрьме, что ли? Как так-то? Я бы очень сильно удивился и возмутился. И просто сказал, это просто невозможно. Но сейчас я оглядываюсь назад и думаю, как хорошо вообще, как здорово вообще. А? И дальше бы так продолжалось. То есть человек совсем по-другому вообще все оценивает. Что для других там кажется, это все... Ну, как калека, можно сказать, да? А он, наоборот, чувствует себя прекрасно, у него счастье только увеличивается. У него, конечно, еще есть вожделение, предположим, но он уже как-то не хочет потерять высший вкус. Не хочет потерять свою силу, размениваясь на все эти низшие наслаждения. Потому что недавно в лекции я услышал, самая сильная аскеза – это целибат. Монахи, они особо сильные. С течением времени этот процесс выравнивается. Чем больше эмоциональная привязанность к Богу, тем легче будет бороться с этим совсем. Еще раз повторяюсь. Семейные люди сами должны выбрать для себя уровень стандарта. Есть идеал, строгое соблюдение. А уровень стандарта нужно выбрать самим. Прабхупада Махарадж сказал, что по большому счету ему без разницы, чем занимаются его семейные ученики. Но они должны понять сами, что чем строже они следуют четвертому принципу – секс, тем больше в них Кришны, и наоборот. Они расплачиваются за свой выбор. Духовный учитель дает понимание прогрессии сознания. Хочешь получить Кришну – заплати за это низшим счастьем. Есть такой храм, где наверху Рада Кришна, а внизу все картинки из Камасутры. Прямо выбито на стене храма. И написано, если хочешь получить то, откажись от этого. Ну не сразу, конечно, для многих. Это принцип. В какой мере человек это примет, это его личное дело. Мы не можем его обязать. Наша обязанность заключается в том, чтобы прояснить эти вещи. Но никто не лишен свободы воли. Поэтому Кришна говорит, я объяснил тебе все самым лучшим образом, а теперь хорошенько все думай и поступай, как пожелаешь. Как один индус сказал Шриле Прабхупаде после лекции. Я так люблю Бхагавадгиту, постоянно тоже ее читаю. Особенно вот эта шлока для меня самая любимая. Он сказал, какая? А где он говорит о Арджуне? А теперь поступай, как пожелаешь. Нам не навязывают стандарты, нам их предлагают. Понимаете? А примем мы их, и в какой степени, зависит от нас. Или от людей, там, которым мы это даем. Это наша личная свобода и наша личная ответственность. Гуру не несет за нас ответственность в таких вопросах. Наше общество – это общество с ограниченной ответственностью. Мы даем что-то людям, но выбор остается за ними. Ответственность учителя – дать знания ученику соответственно его уровню. Ответственность ученика – выполнять наставления. Так строятся живые отношения, в ходе которых ученик прогрессирует, развивая смирение. Корень успеха в практике – это практика почитания гуру. Необходимо воспитывать в себе почитание духовного учителя, развивать смирение не через простое послушание гуру, а через попытки служить ему. Я не раз рассказывал эту историю, просто она очень хорошо завершает именно вот тему этой лекции, история о Дроме. Некогда в Тибете жил знаменитый лама по имени Дром. Однажды Дром увидел человека, совершавшего обход ступы. Обход ступы – хорошее дело, сказал Дром, но практика еще лучше. Вот эти буддийские ступы, где куча-куча всяких там свитков с молитвами, там, что обходишь, как бы, ну, очень много получаешь, как они говорят. Обход ступы – хорошее дело, сказал Дром, но практика еще лучше. Человек подумал, ну, значит, надо читать священные книги. Так он и поступил. Но однажды Дром увидел его за чтением и сказал, чтение священной книги – хорошее дело, но практика еще лучше. Человек подумал, похоже, этого недостаточно. Теперь, если я займусь медитацией, это уж будет точно практика. Застав его за медитацией, Дром сказал, медитация – хорошее дело, но практика еще лучше. Человек изумился и спросил, как же надо практиковать? Дром ответил, не привязывайся к этой жизни, заставь свое сознание стать практикой. Дром сказал так, потому что практика – это процесс осознания. И Кришна говорит в 18 главе, во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то погубишь себя. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Нужно свое сознание сделать практикой, жить этим. Тогда мы будем прогрессировать. До этого можно дойти. До жизни такой. Просто чтобы дойти, надо идти. Понимаете, в чем проблема? Предайся, предайся, предайся Богу. Много раз мы можем слышать и сами говорить. Но если человек не знает, как предаться Богу, он никогда этого не сможет сделать. Знание. Нужно получить знание и применить на практике. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Есть какие-то вопросы? На ваши вопросы были ответы? Я думаю, ясность теперь полная. Ну, насколько это возможно, конечно. Что у вас очень хорошие вопросы были, я сказал, что вы получите на них ответы. Да? Просто это серьезная работа с умом. Раз, мысли туда, Харе Кришна, Харе Кришна. Мысли сюда, Харе Кришна, Харе Кришна. Выравнивается. Все со временем.
Нужно просто этому научиться, по милости Гуру Кришны. Поэтому я всегда говорю людям, особенно новичкам, у вас сейчас идет подъем. Он где-то будет продолжаться года три. Это из книги Бхакти Врикша. Если за эти три года вы не начнете участвовать в проповеди, у вас не разовьется ощущение, что вы принадлежите к чему-то великому. И когда пойдет спад, вот он-то вас и накроет. Поэтому я всегда говорю, время тикает, ваши три года опущенные уменьшаются с каждым днем. Что я это вижу, что так и происходит.
Почему именно три года?
Ну, хорошая Уцахамая так и должна примерно идти. Я не знаю, Джайапатака Махараджа. В этой книге много изречений дает. Ему видней.
Это... То есть это самим проповедовать?
Обучиться, и проповедовать. Чтобы что-то отдать, вы уже наполниться должны вначале. Вы слушаете, занимаетесь служением, у вас ощущение этого счастья, этого вкуса растет, и вы наполняетесь и начинаете отдавать. Это как женщина, как жена. Если ей муж ее не наполняет ощущением счастья, она не сможет это вернуть. Потому что ей это брать неоткуда. Она это как бы от мужа получает и от родни другой. А когда они ее наполняют, она раз, наполняется и может служение все это отдавать. Так же и преданный. Вначале слушает Бхагаватам, потом слушается Бхагаватам. В Бхагаватам написано в Хидее, процесс преданного служения. То есть начинает все делать, стараться правильно. И потом говорит Бхагаватам. Наполнился. Это все. Вопрос правильной практики просто. Вы уже не сможете просто так смотреть на страдания людей. И вы будете прекрасно понимать, что им не хватает святого имени, не хватает Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, читания Чаритамриты, нектара преданности. Что больше ничто не решит их проблем. Целью в Кали-югу. Вы захотите им это дать. Весь вопрос в том, чтобы научиться, как это правильно делать. Что можно давать тоже неправильно. Торт большой и вкусный, но если мы будем весь его человеку в рот пихать, он будет сопротивляться, поэтому мы должны научиться это давать кусочками. Да он все съест и поблагодарит. Это великое искусство, которому обучаются, не переставая, искусству проповеди. Видишь проповедники, которых ты слушаешь, и которыми наблюдаешь, как они растут года в год вообще. Как духовные учителя, какими гигантскими шагами идут Кришна. Он приехал, он предположит, думает, ну все, он уже на пике совершенства. Через год он приезжает, он еще более могущественный, во много раз, уж ничего себе, он вообще он как. С какой скоростью-то двигается? Постоянно получает милость Кришны. Это как в боевых искусствах. Становится сильнее тот, у кого больше правильных осознанных повторений. Понимаете, в чем дело? Тот, кто правильно и долго тренируется, такой человек становится мастером. Но большинство людей остаются слабыми, не становятся мастерами. Почему? Потому что они не тренируются так, как он, правильно и долго. Я же вам говорил уже много раз, что порой закрадывается иллюзия. На махатах, на воскресных или где-то еще, что мы что-то знаем, что-то понимаем. Хорошая проверка – это проповедь, особенно уличная санкиртана. Это вы туда выйдете, вы поймете сразу, что у вас ни веры, ни знания, ни понимания, вообще ничего. Очень прекрасный опыт. Сразу, о, какой-то детский лепет вылетает из вашего рта. Почему-то не хотят у вас ничего брать. Посылают куда подальше, я на них Богу.
Ну,
ты просто бери эти книги, как поется в этой песне. У тебя на плечах висят пара комплектов, и ты вечный слуга, и ты чуешь экстаз. Люди книги получат, может быть, перед смертью. Они милость получат, милость ласковый глаз Кришны. Но нужно обучиться, санкиртана тоже. Это наука целая. Как правильно это делать. И опять же говорю, это же не навязывается. Как можно человеку навязать, чтобы он проявил сострадание к другим? Это же его внутреннее состояние. Он хочет это дать. Он должен наполниться.
Можно
да?
Что противостоит ожиданию?
Ожиданию чего?
Ну вообще, просто чего-либо ожидания. Ну, когда вот такое бывает, что вот это стишье какое-то.
Что какое-то?
Ну, какое-то такое, ну, стихание, когда бывает, вот такое.
Затихание чего? Деятельности?
Ну, вообще, да, тело, вот, затихание тела. Вот.
Не уловил вопрос.
Ну, что бывает, вот, что противостоит вот этому, как, ну, что, как перестать вот чего-то ожидать?
Перестать чего-то ожидать? От этой жизни?
Не, вообще, ну как бы ожидать.
Ну мы всегда чего-то будем ожидать. Чистой преданности, любви к Богу. Как совсем ничего не ожидать? Пустоты не бывает. Потом бхакти-йога, она всегда работает по принципу замещения, зная природу тонкого тела. Нельзя в уме оставить пустоту. Она все равно заполнится чем-то. Поэтому мы замещаем. Мы ждем для себя духовных вещей, мы надеемся на них, мы молимся о них.
А вот как от самскары, как очиститься? Вот как, вот самскары, это же отпечаток, да, в сознании какого-то?
Да, царапина.
Ну, а вот как его очистить? Ну, как бы это рубец, как бы, зашить, ну, как бы, ну, как сказать, ну, избавиться или как?
Ну, он заровняется в процессе преданного служения. Если ученик подготовил свое тонкое тело к процессу, к обряду инициации, если он подготовил действительно служением, изучением священных писаний, то гуру заравнивает самскары материальные. Чем они плохи, эти борозды, эти царапины материального опыта, что по ним наши мысли, вот как пластинка крутится, да? По ним наши мысли так легко текут в сторону чувственного наслаждения, что это уже проложено. Если тонкое тело ученика подготовлено к инициации, гуру берет и заравнивает их. Как вот здесь след ноги на мокром песке, если у кого-то размер больше, он просто раз и затопчет на это же место. Так же и гуру, он раз, заравнивает эти самскары и прокладывает духовные во время инициации. И по ним наши мысли уже так легко текут в сторону преданного служения. Так что вожделение еще остается и все проще, нам уже намного легче. Мы уже о преданном служении начинаем думать. Но если ученик подготовлен, если нет, то если он поторопился, то ну, это же видно. Особо ничего не меняется. Если он получил инициацию, все, его жизнь ему не принадлежит. Его тело ему не принадлежит, его имущество ему не принадлежит. Он должен вместе и все задействовать.
А как подготавливать это удаление от этой самскары?
Это произойдет по воле и милости гуру. Мы просто развиваем в себе качество слуги. Пытаемся получать знания, развивать сознание Кришны и все. Это не нашего ума дело, как мы это можем объяснить. Это мистический акт, который духовный учитель делает вместе с Кришной. Такая операция на тонком теле. Как я могу это понять? И тем более объяснить не знаю, как это произошло и все. Поэтому ученик готов, учитель появится, просто ученик должен быть готов.
Бывает же, что ученик не готов, да?
Да.
А почему тогда гуру не говорит ему об этом? Он же мистик, он же видит все.
То есть ученику надо как-то просветиться в этой области?
Да? Ученик должен обучаться в первую очередь, чтобы стать учеником и действовать. Просто поймите одну правильную вещь. Гуру, он не просвечивает как рентгеном. Он может, конечно, это сделать, и гуру будет испытывать ученика, по крайней мере. Такого, который к нему хорошо приглянулся. Дело гуру – занять ученика. Вот пока есть это желание, да, Он его занимает в служении. Вот в чем дело. Но он не оценивает. Потому что если бы гуру оценивал, вообще бы никого бы в Кали-югу не принимал. Да вам и Бхагавад-гита Махараджа рассказал. Вы что, если бы я бы оценил, я бы никого в ученики не принял. Я его понимаю. Потому что учеником начинаешь себя ощущать через какое-то время. Шрила Прабхупада говорил, что ученик должен получить инициацию, и после инициации, спустя несколько лет, он начнет немножко понимать, что такое преданное служение, то есть он правильно действует. Поэтому это просто говорится аванс. Гуру не оценивает, он просто занимает, видя это желание. Сейчас гуру, он больше как доверяет просто старшим преданным, которые эту рекомендацию пишут. Великая ответственность. Поэтому я для себя лично решил, что пока человек все не сдаст, никакой рекомендации от меня лично он не получит. Потому что я знаю все эти вещи, экзамены не будут сдаваться. Ну не будут они сдаваться, как бы он там клялся, не божился там и все прочее. Ерунда все это. А я, получается, как бы Махараджа подставил. Ну ему сырой материал подсунул. И я тоже буду реакцию за это нести. А я не хочу. Мне своих грехов хватает. Поэтому пусть протокол будет соблюден. Я для себя так лично решил. Я вообще как бы не старую того, дайте мне инициацию, дайте рекомендацию. Что за такой за самовыдвиженец? Или такие намеки, ну там уже я чувствую, думаю, вы понимаете, да? Самый лучший вариант, когда самый старший говорит, все, давай, получай инициацию. И хороший принцип еще говорит, да ну, я вообще не готов. Там. Не то, что так вот он изображает смирение, а он реально считает, что ну я как-то не готов. Да никто не готов, но я, видно же, как предается человек. Но при этом гуру знает, я слышал это в лекциях, что 80% его учеников уйдут в майю. Ослабнут в том или ином варианте, но он сострадателен, он милосерден, он дает возможность каждому, кто его выбрал. Это великий риск, великая ответственность, но гуру чистый, преданный.
А те, кто уйдут в майю, они, получается, падут еще ниже, чем были там, совершают всякие оскорбления. Да?
Смотря по какому варианту они ушли в майю, если они неправильно практиковали, и их материальные желания увеличились, вожделение увеличилось за счет, ну, не смогли его победить, неправильная практика, то они скоро вернутся. А если с оскорблениями, то очень не скоро.
Скоро вернутся, в смысле, в других жизнях
вернутся. Может, даже в этой. Если без оскорблений. Так одна Матаджи, она давно ушла, но Гуру Махараджа, она все равно пришла повидать на его лекцию, и она ему сказала, давно тоже был. Говорит, ваша проблема преданных в том, что вы хотите помнить о Кришне всегда, но не получается всегда помнить. А наша проблема тех, кто ушел, в том, что мы пытаемся забыть его, но у нас тоже не получается. Поэтому, когда Харикеша с вами был, Харикеша и с вами, он говорил, вы все равно уже нормальными материалистами не станете, поэтому даже не пытайтесь. Лучше идите по этому пути. И один бывший преданный иск хочет получить с ИСККОНа, не знаю, получил, не получил, 2 миллиона долларов. Он сказал, они испортили мне всю жизнь. Я теперь из-за них не могу наслаждаться, я знаю, что меня ждет. Каждый раз, когда я хочу сексом заняться чем-то еще, я же знаю, я не могу наслаждаться. 2 миллиона попросил. Как будто это что-то исправит, а?
Карма.
Он забыл историю Махараджи Нриги. Как там говорится, я уже что-то сам даже забыл. Тот, кто украдет имущество брахмана, просто даже не вайшнав, а брахмана, 10 тысяч лет следующих после смерти пройдет как червь в испражнениях после ада. Если у вайшнава что-то украдет, или ну, там, через суд, там еще будет реакция, да, хуже. Потом преданный, когда что-то там охраняет, какие-то там на фестивале, они больше не имущество свое охраняют, а чтобы, не дай бог, кто-то не украл, что такая реакция пойдет, что лучше бы Сбербанк грабанул. Я когда понял, что я среди вайшнавов до конца, помню, Евпатории, у меня шапка упала, вот так я ее положил за пазуху, а тут резинка у меня слабая, она упала, моя спортивная шапка, а там холодно по утрам. Эту шапку я никак найти не могу. Я тут же прошелся, кто-то сердобольный поднял. Я искал. Я ходил в этой в бейсболке, а там неудобно, про козырек забываешь, кланяться начинаешь. Этим козырьком со всего размаха, а пол, потому что голова встряхивается. Я его потом поворачивал, там ходил, как бойскаут какой-то. И там объявили, что есть стол находок. Ну, утром, там, после лекции, стол находок. Я туда приходил, стол находок, но нету моей шапки. И я, в конце концов, поднял руку и сказал, ну ее, эту шапку. Бог дал, Бог взял. И когда я от нее отрекся, от этой любимой шапки своей, на всякий случай я пришел в стол находок, лежит. И там вещи, сотовые телефоны, короче. И такой пресс денег, евро, рублей в пакетике целлофановом. Тоже в столе находок. Я в окружении вредных. Вот такой, короче, пресс. Кто-то нашел и отнес. Ну, там на фестивале все вот стадии бегают. Поэтому нужно просто делать все правильно, Вера. Тогда это будет все происходить по воле Кришны. Мы не должны думать, как нам очистить сердце. Мы должны думать, как нам быть полезными для Прабхупады. Тогда Кришна наше сердце очистит сам. Ты будешь думать, как я это буду делать, очищать самскары, заравнивать. Ну, это нереально. Ты просто занимайся преданным служением. Как говорит Господь Шива, дорогие царевичи, говорит прочитан, продолжайте заниматься преданным служением, и все ваши желания исполнятся в должный срок. В должный срок. Не когда вы захотите, да Бог захочет. И вам уже эти желания, может, и не нужны будут уже абсолютно. Будьте осторожны с желанием. Как я вот говорил, если вы, может быть, забыли уже, вот сегодня на обсуждении, то потрясающую вещь я вычитал из семинара Бхакти Тирхи с вами по молитвам, по молитвенной жизни. Что он там вопрос задает, что опасно повторять Хари Кришна, имея материальные желания. Почему? Потому что Кришна будет вести вас. Еще раз вам напомню, что когда мы повторяем Хари Кришна, мы говорим, о всепривлекающий, о всерадующий Господь, энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить тебе, прими меня. То есть убери все, что мешает мне чистому преданному служению. И Господь начинает индивидуально уже убирать то, что мешает. Кому-то деньги мешают, кому-то здоровье. Кому-то красота, кому-то близкие, там, друзья, родственники или что-то еще. Люди это начинают терять. Другим, наоборот, что-то приходить начинают материально. Это им благоприятно для преданного служения. Все личностно, персонально. И все, что у нас есть сейчас, это то, что у нас есть все для нашего духовного роста. Поэтому успокоиться надо. Мы находимся сейчас в идеальном положении для духовного прогресса. Как мы говорим, Бхакти Тирха Махарадж, сам. Арханат Махарадж, по-моему, что ли вспоминает? Я говорю, увидел его правую стопу, как культя почти была. Я был в шоке, как он часами танцует на киртане, прыгает там вообще на радхаятре. Как вообще с такой ногой это возможно делать? Он не мог там какие-то хронические болезни вылечить. Постоянно его испарина пробивала, ну, предположим, да? Что-то там еще, здоровье как бы не улучшалось. Потом этот рак пришел, когда он сам взял на себя добровольно все грехи и ошибки членов ИСККОН. Но это было для него самое благоприятное. Радханат Махарадж говорил, Махарадж, я знаю твое могущество в проповеди. Это тот проповедник ИСККОНа, который вышел на самый верх общества, проповедовал главам стран, правительств, самым богатым людям,
Самого там чуть ли не царем сделали в Африке. Михаил Махарадж говорит, я знаю силу твоей проповеди. Ну что, что ты сейчас делаешь это, не ты. Что сейчас это вообще что-то невероятное. И Бхактирха Махарадж сказал, да, я просто открываю рот, и что-то вот из меня льется вообще. И я за последние 3 года, как болею вот этим раком, я сделал больше проповедей, чем за последние 30 лет. Там преданные, которые уходили вообще уже давно, лет 10-15 их не было в движении. Они были в ссоре с кем-то там, очень такой сильный. Они приходили, слушали Бхактитирху Махараджа и возвращались. С новой силой начинали служить. Что у него такая сила проповеди стала. И он говорил, я ни за что не поменяю. Ни на какую молодость, ни на какое здоровье, ни на какое богатство не поменяю вот это состояние, которое у меня сейчас есть. Состояние сознания чистого. В общем, которое могу так проповедовать, помогать преданным людям. Хотя тело его вообще было так поражено раком, что ничего уже не помогало. Его ложили в горячую ванну, когда судороги сводили его тело. Такая боль. Его ложили в горячую ванну, чтобы он хоть маленько расслабился. И он говорил Радханатху Махараджу, представляешь, ты только представь, мы с тобой участники лил Господа Чайтаньи. Любой проповедующий вайшнав сразу становится участником игр Господа Чайтаньи, сразу попадает под личное внимание Господа Чайтаньи. Бхактитирха говорит, расскажи мне о Кришне, расскажи мне о Вриндаване. Радханатх Махарадж начал ему рассказывать, и он все, он полностью отвлекался от этого тела, слезы любви текли у него из глаз. Он сидел в этой инвалидной коляске, потому что вначале ему отрезали ногу. Когда ну, первая опухоль появилась, думали, сейчас отрежем, и дальше опухоль не пойдет. Нет. Его тело содрогалось от боли. Но в этом великом смирении Махарадж повторял Харе Кришна. И говорил, шептал сам себе, потрясающий, потрясающий. Нет ничего лучше этого. Но с каждым днем становится еще лучше. Всего повторения святого имени с каждым днем все больше и больше доставляло ему духовного блаженства. Он даже сам поражался, как, ну уже все, кажется, предел, лимит. Нет, ну каждый день еще лучше. В великом смирении он говорил эти слова. Там фотографии с того времени, там вообще там скелет один. Как Кунти Матаджи говорила, когда рак у нее был. Она уже не могла сама ходить, она просила, чтобы на инвалидной коляске ее вывезли на перекресток, и там книги Прабхупады распространял. К ней эти телеведущие приехали с крупнейшей какой-то там компанией телевизионной Лос-Анджелеса, чтобы заснять. Женщина от рака умирает, сияет вообще. И она говорит, Кришна дал мне эту замечательную болезнь. Нет, ей, не мне. Кришна, это я про Кунти Матаджи рассказываю. Что я стала понимать книги Прабхупады, своего духовного учителя. Такое счастье испытываю. Какой-то преданный бизнесмен потерял что-то очень много денег. Но он был молод. И решил Кунти Матаджи проведать, чтобы ее приободрить. А она ему начала проповедовать, говорит, да ты что, что ты вообще переживаешь-то? Да ты такой молодой, ну потерял там денег компаньонам, да это ерунда вообще. И он вышел там плазит, говорит, Кунти проповедовала мне, я вообще такой негодяй. Какие-то свои там проблемы считаю какими-то важными. Человек от рака вообще умирает, весь счастливый. Меня она, говорит, так вдохновила, так поддержала. Я готов дальше служить. Вот в чем суть. Не пытаться жизнь свою изменить. Как это вообще возможно сделать? Единственное, что нам можно сделать, это изменить свое отношение к событиям в этой жизни. Все. Смиренно принимать, радостно. Чтобы Бог не послал, это его любовь. Порой такие вещи приходят, что думаешь, Господи ты, Боже мой, как же так? Надо молиться в этот момент, Кришна, я не понимаю сейчас, что это твоя милость, пожалуйста, прости меня. И когда-нибудь дай мне это понимание, что это твоя любовь была.
на самом деле. Мне сейчас просто так плохо, я не могу этого понять. Но в разуме я все равно как-то понимаю, что это твоя милость. Что милость Бога – это то, что к нему приближает, а не когда нам хорошо в материальном смысле. Вот это милость Бога. То, что к нему приближает. Поэтому все, что не делается, все к лучшему, если человек приходит к бхакти-йоге. Переживать больше не о чем. Надо бояться совершить оскорбление и быть недовольным, что не так быстро прогрессируешь. Значит, делаешь что-то не так и неправильно. Нужно делать правильно. Такие великие вайшнавы в нашей сампрадае. Самые великие, можно сказать. Такие поступки, такие подвиги, тхакуры. Кто совершили духовные подвиги. Это просто все это изучать, слушать об этом. Так вдохновляет. Ощущаешь себя каким-то глупцом, негодяем, лентяем. Стыдно становится, охота больше сделать. Потому что перед тобой великие личности уже прошли этот путь. Поэтому вайшнавский принцип, мы не говорим о падшести тех, кто не смог. Мы говорим о величии тех, кто смог обрести чистую бхакти. Что это нас вдохновит. Этот подвиг души в служении Богу, который предназначен для нас, чтобы мы могли получить это благо и давать его другим. Да?
Сегодня говорили, когда, допустим, кто-то прославляет там, в течение 4 секунд, да, там, что там я хочу записать?
Вся слава Шили Прабхупаде.
А еще там что-то джай.
Не, ну кого хотите, прославляйте. Кришну, Господа Чайтанью, да? Своего гуру. Просто в исконе принято, как вот? Например, пишите письмо кому-то, Хари Кришна там, духовное имя там, или такое имя. Вся слава Шили Прабхупаде. Этого меня научил один преданный. Я что-то начал гордиться, помню. Тоже уже рассказывал, по-моему, эту историю. Что я понимал в этой истории, что это Кришна делает. Когда много делаешь, начинаешь гордиться. Я каждый раз приходил в храм в любое время, он почему-то в это время принимал омовение. А я же такой, я если куда-то прихожу с улицы, мне надо руки помыть обязательно. И вот я не могу грязными руками хвататься. Я захожу, слышу, вода льется, кто-то омовение принимает, захожу, это он стоит. И он меня встречал всегда, не Хари Кришна, он говорил, вся слава Шрили Прабхупаде. Я говорил, вся слава Шрили Прабхупаде. И так на протяжении долгого времени. Я уже знал, я сейчас приду в храм, пойду в душевую, там, или как ее назвать, где омовение принимают, руки моют, там будет стоять этот преданный, принимать омовение, он увидит, обрадуется и скажет, вся слава Шрили Прабхупаде, и я захожу точно, он, вся слава Шрили Прабхупаде, вся слава Шрили Прабхупаде. И долгое-долгое время так было, пока в меня это не вошло. Что да, вся слава Шрили Прабхупаде, всегда. Сразу отдавать надо. Потому что если не отдаешь, не переводишь эти стрелки, сразу начинаешь на себя принимать. Автоматически так ум сработает. Ложное эго. Я гений, прочь сомнения. Даешь почет, лавры и цветы. А кто еще-то? Так не я. Ум же он такой, сразу начинает самовозвеличение делать. А нет, вы уже обучены, вся слава Шрили Прабхупаде. Это легко делается на начальных этапах, что дальше сложнее уже будет. Пока вы если не научились сразу по мелочи отдавать, когда что-то большое придет, уже сложно будет без этой практики, без этой привычки, без этой квалификации отдать. Представляете, вам там жертвуют, предположим, по 100 рублей, да? Ну и вы думаете, там, ну что там, 10 рублей можно божествам пожертвовать. Если у вас такая привычка, а вдруг потом раз, миллион вам пожертвовали. 100 тысяч. Десятую хотя бы от этого. Ну а если привычка-то есть, легко же. Так же и во всем остальном. Что не приходит, а приходит от Кришны, должно использоваться ему же в служении. Ну просто вот это все надо изучить и постараться применить. Ну просто проповедь, говорится, это та деятельность, которой человек совершает все виды ошибок. И становится очень опытным, мудрым, снисходительным к другим. Что сам столько уже натворил, что уже никого судить неохота. Как сказал Шекспир, как же он сказал-то? Осуждать чужие грехи вы рветесь, начните со своих, вы до чужих не доберетесь. Потом только... Тоже не ангел. Как сказано, я помню, когда был в очень таком критическом умонастроении, такие тяжелые ситуации были, я специально на листочке с Гуру Вандана и Гуру Ваштака написал шлоку из Шримад Бхагаватам, седьмой песни, где этот Сарпа Йог говорит про Прохладе Махараджа. То есть каждое утро поешь и каждое утро читаешь тоже эту шлоку в конце. Дословно не помню, но он говорит потрясающие слова, что каждый поступает по-своему, в зависимости от уровня сознания. И не мое дело кого-то хвалить или кого-то критиковать. Мое дело просто дать им сознание Кришны. Все. Я там каждое утро читал. Напоминал себе. Но Кришна, он милостив. Он будет вас учить постоянно. Надо понимать, что это урок. Чтобы вы лучше стали. Но часто вы будете какой-то песни «Больно мне, больно!» Не унять эту злую боль. Нет, можно унять. Взять четки, начать повторять джап, или Бхагавадгиту, или идти к вайшнавам, служить им, скрипя зубами. На киртане посидеть, на лекции. Что-то сделать вообще для вайшнав. Все, шух, отпускает. Все, вопросов больше нет. Пока все ясно. Ну, большое спасибо за внимание еще раз.